некоторые вздыхают всегда, когда идем на родительское, все время говорят, что надо родить детей побольше. И не думают, а как это, и в такие условия. Я думаю, что я не сказал сейчас этого, что надо родить детей побольше. Я так не думаю. Я знаю, что благословенны семьи, у которых детей есть столько, сколько Бог давал. Вот эти семьи благословенны. Сколько их давал? Пусть 2, 3, 4, 10. Но кто, что давал Бог, благословенны эти семьи. Этим все сказано. А сказать, что все время, что надо, надо, нет. Это у каждого есть Бог над собою, Слово Божие, Дух, который подсказывает. Я думаю, что на один вопрос отсюда прошу прощения. Я не буду ответить при всех здесь. Если бы отдельно подойти, я отвечу. Хотя понимаю, что это вопрос не в отдельности, а есть многие, которые просто не задали, но хотели бы давать такой вопрос. Первое. Как разрешить вопрос пожертвования, если муж, жена не в Господе? Я знаю и у нас, и везде, как разрешают. Но не везде одинаково. Первое. Еще при жизни, когда начинает жизнь, например, он неверующий, а она покаялась, или наоборот. И она прямо сразу говорит, что я должен, кроме того, что иду в собрание, люблю Бога, я должен и что-то давать. То, что ты дашь там в другие места, бывает, даваешь, это я буду давать Господу, может быть, не в таком размере. Но если получается, вот этот договор прямо от начала. Но самый лучший, когда верующие, здесь вопрос, когда покаялся кто-то. А когда оба верующие стали верующими, а потом уже кто-то ушел в мире. Кто-то считает, что здесь легче. Может быть легче, он же знает. Нет, не всегда. Это очень важно, двое, когда составили семью, вначале, когда они планируют, они не должны начинать планировать дом, как построить, где его, машину покупать или нет, коляску для ребенка, еще что-то. Не это самое важное. Начинать поставить, что мы будем ежедневно утром вставая читать Слово Божие, вечером перемолиться с ребенком, с детьми или еще что-то. И мы будем отдать Господу из семьи при всей нашей скудости, когда не будет ничего, от того ничего. Мало что найдем, дадим. Но я имею в виду ничего утрированно. От того мало. Ведь же Бог не просит от меня сотню, когда у меня всего лишь 10 лей. Всего. Бог просит сотню и не просит сотню от того, у которых 10 или 100 тысяч. Не просит сотню. Там нужно 1000. А где 10? Ведь же он не просит сотню. Поэтому неправильно сказать, что мало, и поэтому я, наверное, мы, наверное, не будем ничего, потому что мало. Нет, Бог говорит, из того мало дай мое только, вот ту десятую. Как Илья или Елисей говорит, дай мне только что положено, и дальше мука и масло не оскудеет. Дай мое начальное, дальше вот 10 лей, одну мы поставим, потому что 10, а если еще любовь более горячая к Богу, поставим не десятину, а больше 2. А этих 8 Бог так благословит, что они хватит не так, как мы имели 10, а в 3 раза. А иначе, если не поставлю вот эти 10, они мне не хватит даже как 3 у кого-то. У кого-то 3 в достаче, а нам не хватит. Вот это надо приучать детей, когда я иду в собрание и сказать моему сыночку, почему я ставлю. Не просто надо ставить, а объяснить ему или дочке, что будет и какие благословения. И он научится прямо от начала и будет верить так. И когда он станет, он первый скажет тому новому, вторая пара, которая может быть не так воспитан, меня так воспитали, давай мы условимся. При всей нашей скудости сразу поставим. И когда было время, что он уходит, ушел, кто-то ушел в мир, а она или он держится сильно. Вот это наше, я прошу за это святость. В любое, я же не могу заставить, когда ты идешь по-своему. Ты меня здесь не заставишь. Я не заставляю тебя, когда ты вытащил там десятку и просто выбросил в бете там, не знаю, вино или там что-то, прошу тебя. То есть, кто умеет постоять, сможет убедить не разбоем, не устранением мира, а может постоять, если он хочет. А если он просто скажет, а потом не борется, потому что такова душа, это его проблема. Но он должен постоять. Но что делать там, где невозможно постоять? Вот некоторые спрашивают вопрос, правильно ли перед Богом будет, что я откладываю? Правильно, я думаю. Правильно. Потому что, по Слову Божьему, мы двое находимся в семье. Одна плоть. И то, что он зарабатывает, и я зарабатываю. И то, что я зарабатываю, и он зарабатывает. И то, что он зарабатывает, а я сижу дома и готовлюсь ребенку, это все равно на двоих. Это по Слову Божьему. И моя доля должна быть здесь. Конечно, не обманным путем. Но вот так правильно. Он пойдет и тоже же что-то вытащит и не скажет жене, где-то столько. Смогла я где-то припрости 5 лев? Вот так некоторые считают, что правильно, смогла припрости. Если кто-то считает чрезмерно, нет, мне надо и это сказать мужу. Ну, пожалуйста, делайте так, если вы такие слишком щепетильные, как сказать. Но думаю, что это только поверхностная такая, что я должна быть во всем. Нет, этот момент... Бог видит, я смогла что-то припасти, лещик там, да, на такие дни, когда будет там, раз у меня такой муж, что из-за 10 или сколько он готов столько натворить, то боюсь, что Богу не будут нужны мне эти, ему не нужны будут мои 10 лей, из-за которых в семье целый месяц не будет, не будет общения. В таком случае, конечно, а я все же хочу делать, я буду стараться, я буду где-то хоть что-то делать, хоть что-то и оставить для Господа. Кому-то посчитается, вот это мой совет, чрезмерно поступайте, как Бог вас научит. Я говорю из практики, из того, что знаю, и другие старшие братья объясняли, а уже дальше как поступить, так и будет. Теперь вот такой вопрос. Можно летом, когда жарко в поле и возле дома, одевать шорты для братьев? Казалось, это не к теме, мы говорили о другом. Однако все равно к теме. Потому что если мы говорим о чистоте и святости, это тоже чистота, чтобы мама вышла в таком свете и там видит сын, да, пусть и дочь даже, все равно нехорошо, или папа в семье. Поэтому, если говорим во дворе одевать шорты, то это подразумевает, что ладно, на улице можно, не можно, а во дворе можно. Я боюсь этого, потому что в любое время заходит через ворота ко мне брат или сестра, и я бегом, чтобы одеваться. Но это некрасиво будет, даже мой бег, или как его сказать, оно очень некрасиво. Я знаю сестры, которые считают, пусть Бог мне не сказал, обязательно, может быть, чтобы и во дворе была косынка, но я чувствую, что это так нужно, и я буду одевать ее во дворе. Пусть здесь будет споры, я буду одевать. Так и же и шорты. Есть братья, которые говорят, братья, почему сестра не должна одеваться короткой вот здесь, а брат может? Ну, есть и такие. Почему? Один может и нет? Нет, оба не могут. Не могут слишком открытое тело, тело, так сказать, во дворе, когда там мои дети, они так и растут, там уже повзрослела дочка или повзрослел сыночек, или заходят соседи, я пробую ему объяснить о Боге в таком виде. Не знаю, может быть, вам кажется это чрезмерно, думаю, что привычка привыкать в шортах, это значит уже склонение в духе в самом, не желать немножко, пусть чуть-чуть, жарко, но написано в Слове Божьем по юности, конечно, притча Соломона, 3 глава, что благо в юности иго нести. Но здесь почему говорит в юности? Привыкший в юности, в дальнейшем будет. Кто привыкает прямо с юности потерпеть немножко и жару, потерпеть и ходы, он и станет взрослым, он потерпит. Могут ли молодежь идти на природе, отдыхать и играть в мяч? Вчера был вопрос по поводу купание. Был ответ? Я не был тут. Играть в мяч. Не знаю, братья и сестры, я скажу у нас, в нашей церкви, чтобы для вас. Мы говорили так, что если кто-то играет там на улице с соседом мячом, просто так играет там ребенок наш и другой, это другой вопрос. Играет во дворе или на улице. Но когда коллективно идут и играют, это совсем другое. коллективное, это значит что-то подразумевает уже. Внутри входит что-то другое, коллективное, соревнования, и споры и так дальше, и приучение к этому, и еще и потеря времени. Конечно, если, например, он еще не в молодежи, а там только в третьей группе где-то и на улице где-то играет, это он еще не повзрослел. Но когда он вступил в молодежь, и он еще играется, то просто проходишь и показываешь. Ну, ты уже взрослый, мог бы заниматься совсем другим временем. Но они обычно такие говорят, что у него достаточно времени Библию читать, но это настолько неправильно. Обычно таковые люди, которые находят время игры, они очень слабо в Библии. Пусть даже и читают, они слабо, его не следуют и не употребляют, то есть не живут этим словом. Поэтому играть просто так мяч – это одно дело, кто-то там играет, которые еще не повзрослели. И совсем другое, когда они уже в молодежи участвуют, и они имеют такое огромное желание играться. И я не скажу, что мы примем какие-то меры, что там двое-трое из молодых, пусть молодежь где-то у ворот у своих там играет. Это один вопрос, но когда они именно идут в лес и там становятся в кругу, и спорят, и кричат, и начинается, вот это так не по себе. Или еще привыкает там уже в лес тогда, а оно входит в азарт. И тот, кто играл там в лес, а в лес вы бываете с молодежью, бывает два раза в году, или раз, или три. И он привыкает, когда приходит домой, созванивается с другом, куда нам бы еще с мячом? Азарт-то вошел в крови, куда нам? Давай встретимся там. А потом встретимся, потом встречается, еще круг расширяется, и смотришь уже на волейбольной площадке, или там на футбольной, и все. Очень трудно предполагать, что если так продолжится, с этих молодых станет хороших братьев, сестер или кто там проповеднику. А вопрос, пожалуйста.
Братья, сестры, прислушайтесь, идет игра с мячом. Вы бы хотели, чтобы ваши дети там учились? Вот. А мяч он только к этому приведет. Оно так вот безобидно начинается.
Может быть, братья и другие ответят, чтобы не только я. Братья и сестры, некоторые говорят, что можно в веджи и играть с мячом, но по-святому, или как-то они освещать. Да. Мы поехали с группой молодежи на лоне природы, а местная церковь, мы ее мало что знали. Они взяли с собой меч, а взрослые такие, среди них несколько уже имеют детей, оставили детей в коляске и начали играть там мячом. А Аркадий Михайлович Гантовани говорит: «Ой, братья, что нам делать? Я пойду попрошу». Я вошел в этот круг, они, я говорю, думаю, с чем начнять. И говорят: «Братья, вы, да, прошу, остановку я хочу». И как раз руководитель молодежи схватил мяч и держит, и ждет. Аркадий Михайлович говорит: «А вы молились Господу перед тем, как начать мячом?» А он говорит: «Прошу прощения, Аркадий Михайлович, мы сейчас помолимся». Взяли, помолимся, и помолились, и начали играть. И Аркадий Михайлович приходит: «Братья, я хочу покаяться». А в чем? Я пошел, да еще и они так сделали, что еще помолились, и я виноват в этом. Они будут молиться, сказать, что это мы по-святому подходим, у нас не будут споры, не будут кричать. Опять же, вы знаете, в других течениях баптистских буквально такое и соревнование, и по борьбе тэквондо, и там еще и благовествуется, и спортивные мероприятия. Это беда, это значит приближение нашего жития к Антихристу, к его времени. Здесь идет речь по поводу, как живут муж и жена свободно, если они без греха. Я говорил, что смог говорить здесь. Остальное я смогу только в частности отдельно поговорить или в вашей церкви конкретно приехать и поговорить с сестрами отдельно, с братьями отдельно. При труде в зной или жару может ли брат из верхней одежды иметь, имею в виду, в поле? Нет, здесь я не смогу такой закон составить. Я бывал, что пришлось раздевать рубашку, когда сами никто не там, или в поле, или где-то такое. Это вопрос не такой уж, конечно, во дворе немножко сложнее с этим вопросом. Не знаю, насколько я удовлетворил этим ответом, здесь неоднозначно я отвечу.
Вопрос: в этом году появится первый школьник в семье. Какие советы могут дать опытные братья? Сына надо своими руками отправлять в вот эту школу, где уже столько всякой скверны. Друзья дорогие, Христос сказал: идите, и дальше что еще сказал? Я буду с вами. Вот Деяния апостола, 8 глава. Произошло великое гонение на церковь, все, кроме апостола, рассеялись. Была большая церковь, 3000, еще 5000, представляю, наверное, хор был 1000 человек и прочее, хорошо было. Но Господь это рассеял. А как вы представляете, рассеялись как? Мелкими церквами, мелкими группами, семьями или по одному, или как? Наверное, и так, и так. А как семья, которая с детьми? Господь рассеял, идите проповедуйте. А как с детьми быть? Вот недавно встретились с братиком нашим миссионером, который в Монголии. У него один сынишка. Ну и представьте, чужая страна, язык. Там пол Монголии живет в одном городе, там вся страна – это один город. Остальные бродят с юртами, кочуют по степям. Нету поселков, городов. Юрты ставят, но туалетов нету. Народ такой воинственный. Вот, силой выбивает с себя деньги, воруют друг у друга, дерутся часто. И поехать с единственным сыном туда жить. Там только один член церкви – монгол, больше нет. И вот они вдвоем с женою. А как, братья и сестры? Сколько вот этих вопросов, когда нужно будет своими руками наших сыновей отдавать в армию. И у нас сразу такие картины. Ну, бьют его и убьют, и вернут некалекую. А в тюрьму отдавать юных братьев-служителей. А там побьют, там издеваться будут. Там уже ложники приступят, сделают свое дело скверное. А как? А наших отцов уже придет время вызывать будут в тот шестой отдел или в КГБ. А бывает, что туда в больницу, бывает, что в морг везут. Бывает. Друзья дорогие, да и мам наших мы провожаем в роддом, шагают, ну, почти как в смерть. Мамы слабые, а вот такое вот время трудное. Ну, Господь говорит: я с вами. Верую, друзья дорогие. Верую. Вера не только в спасение душ наших. Вера – это шаг за шагом проходить вот этот мир, эти искушения, трудности, испытания. Это вера. Последний моя маленькая пошла в школу, как там, пришел поп и нас брызгал всех водою, там на линейке построили. А ты? А я присела, чтобы на меня вода не попала. Ну, слава Богу. Где-то я пойду, там слово поставлю, где-то мы не пустим, где-то помолимся. Но в целом-то уповаем на Бога, который силен сохранить детей наших.
Друзья, этих вопросов, наверное, много будет. Я вспоминаю, как один служитель, который с Молдавии рассказывал, говорит, в одной пересыльной тюрьме, камере находился. И в этой камере особенно были жуткие условия тем, что был беспредел. Где-то около 60 человек камера, и там очень сильно было развито насилие, изнасиловали друг друга. Ну, там, как друг друга? Была группировка, которая избивала, кого убивала, кого, говорит, но очень часто насиловали. Надзиратели, говорит, за ним, за этим всем смотрели так вот, со смехом, видели все это. И, говорит, я на третьей полке, говорит, просто возопил Богу: Господи, я готов умереть. Я, мне легче умереть, чем что-то ты допустишь, чтобы надо мной... Лучше забери мне. Говорит, мне страшно от этой мысли. Говорит, мысль стала, может, вены перерезать. Но это страшно, это же самоубийство. Но, говорит, но еще страшнее, что, говорит, на моих глазах это делается. И потом, говорит, от Бога такое свидетельство получил. Я с тобой. Я сохраню. Но это же, говорит, уже не один год я тебя сохранил. И через эти жуткие условия, говорит, я же тебя тоже проведу. Говорит, а так вот сидим рядом со мной, говорит, на первой наре, на первой полке, говорит, и вдруг подходят двое, хватает этого спортсмена, который, с которым я такой разговаривал, по голове ударили, и, говорит, и на моих глазах изнасиловали. Говорит, ну, а у меня уверенность, Бог меня проведет. И, говорит, сохранил и провел через все эти жуткие условия, ни один пальцем не дотронулся. Я к чему, друзья, хотел бы сказать, что условия Содома, в которых мы живем, это жуткие. Это страшные условия, где действительно очень много зла. И вот созидать семью свою не умом своим, а Богоприсутствием, созидать так, чтобы действительно Господь жил в сердцах наших, в семьях наших, чтобы наша молитва о сохранении детей наших была услышана Богом, это очень важно, друзья. Вот почему нам важно не просто пристраиваться как-то христианизировать семью, а жить так, чтобы Бог присутствовал в семьях наших, в церквях наших. И только это единственное условие, тогда Господь сохранит в это страшное последнее лукавое время. Это как дополнение. Если труд идет в молитвенном доме, и сестра говорит: «Пойду, спрошу у мужа неверующего, если разрешит, то пойду, а если нет, то он мой муж, я должна быть послушной ему. Правильно ли это будет?» Друзья, ну мы здесь не можем на все эти вот детали ответить. Я знаю, что у нас были сестры, которые: спрошу у неверующего мужа и приду с неверующим мужем. И приходила с неверующим мужем и работала еще с неверующим мужем. И он работал еще иногда лучше, чем братья верующие. И такое тоже были. Так что вопрос в том, что для чего ты хочешь спросить? Если ты хочешь спросить действительно, потому что желаешь быть послушной, ну, слава Господу. А если ты желаешь для того, чтобы оправдаться, для того, чтобы не прийти по лукавству твоему, и ты получишь. То есть, друзья, здесь вопрос, сколько у нас неверующих мужей или неверующих членов семьи или детей работали, а потом Бог их благословлял так, что и они приходили еще и кались. Так что здесь вопрос не в том, что говоришь, а почему ты это говоришь или почему ты это не говоришь. И попутно, друзья, еще хочется сказать о миссионерах или братьев, которые переезжают. У нас некоторые подходили и спрашивают, чем мы можем помочь? Чем можем помочь семьям миссионерам, семьям тружеников, кроме того, что участие в благовестии? У нас сейчас есть такая вот нужда. Один из братьев-миссионеров, который переехал, это Ваня Коваль. Вам известен такой, да, брат Ваня Коваль? И у него условия жизни, те, которые там были, отец у него состоятельный, он как-то рассказывал, говорит, отец приехал к нему, посмотрел, говорит, на одной ноге покрутился вокруг, на всю эту нищету посмотрел, в которой он живет. И что-то он сказал, цирань сыращий, да, нищета. Говорит, неужели ты не можешь приехать ко мне, говорит, я тебе все, у него, кажется, и трактор, и дом, все это тебе, говорит, папа, мне жить на земле короткое время, потом вечность. Как я могу оставить то место, куда меня Бог поставил, и поехать к тебе наслаждаться в этой жизни, тогда, когда, говорит, мне встреча с Богом ожидает? И скажу, друзья, вот сейчас он живет в таких условиях, но две комнаты и оба проходные. Представляете, и обе проходные, там нет. Вы скажете, как это может быть, потому что дальше молитвенный дом, и эту комнату, одна из них, в которой нет ни одного окна. Это детская комната, в которой нет ни одного окна, там дети спят. Сколько у нее сейчас, шестеро или семеро? Седьмой родился, да, и старшей девочке, кажется, 8 лет. И вот так вот две комнаты, в которых они живут. И условия, конечно, и эта комната детская, это условно она детская. Детская она не только для его, а когда собрание проходит, там все матеря с детьми, насколько мне известно, да. То есть условия очень, возможности помочь ему со строительством у нас не было. И вот он работал, и сейчас мы ему так сказали, что обязательно тебе надо пристраивать. Ну откуда, ты сам думай, ну как думай, чем можем, поможем, ну кто, у кого-то окна просим, у кого-то еще чем-то поможем. Но сейчас у кого есть возможность, братья и сестры, хотелось бы, чтобы помогли ему, его семье. Он фундамент, а как фундамент, выкопал там метры, а там вода по колено. Вот, да, кажется так, там вода идет. И много других трудностей. Звоню, как? Говорит, лежу, говорит, простудился, лежу больной, говорит, дальше не могу строить. Но свои, сейчас позвонил, говорит, вроде поправился, опять строит. У кого есть возможность, друзья, хотелось бы, чтобы вы не забыли тех, кто пожертвовал собою ради того, чтобы другим было хорошо. Вот. И помогли в отношении, там есть нужда в строительстве, и стройматериалом, там и в отношении силой, может быть, средствами, у кого есть возможность, чтобы нам помочь ему, чтобы в его семье он мог так жить, чтобы мог жертвовать и дальше собой для служения другим. Это Пересечино, Аргеевский район.
Всі платі, ка креденчоші сайбе комп'ютер ін касе. Вопрос, можна ли верующим иметь компьютер в доме? Ну, задавался этот вопрос уже не один раз. Компьютер – это аппарат с очень большими возможностями, братья и сестры. И я, например, не раз слышу по телефону, как моя жена звонит некоторым братьям и говорит: «Достаньте, пожалуйста, я слышал, есть такое новое пение, обработка, достаньте, пожалуйста». Ну, и достают ей с компьютера. Потом говорит: появилось хоровое пение новое, достаньте, пожалуйста. Вот и достают, появился новый диск Пушкова, достаньте мне, пожалуйста, вот такое-то новое пение. И вот так, и достаньте, достаньте. Я особенно перед лагерем весною тоже часто звонил одному брату, и не только одному. И спрашиваю его: посмотри, если есть на такую тему, какие книги есть. Ну и он доставал мне определенные книги, потому что в библиотеках не найдешь. Потом говорю: слушай, на такую тему посмотри, какая есть информация. Ну и доставал такую информацию. И потом говорю: набери такую-то личность и посмотри об этой личности, что есть, какая информация, какая история, ну и так далее. И это аппарат с очень большими возможностями. Ну, можно иметь его в доме, но с какими целями? Сегодня он используется и в издательстве, и типография набирается на этот текст. Но опять-таки, с какими целями иметь его в доме? Если иметь его в доме, будет он ли под контролем? Дети, то есть, уверены ли, что будет под вашим всем контролем? Или там дети будут иметь доступ и зайдут и в интернет? А интернет, ну, я себе представляю, что это как очень-очень большой базар, где что только не продается. И там и где-то, ну, хороший магазин, и рядом плохой магазин. И мы на этот базар не пустим детей и не хотим, чтобы они ходили. То есть, где что только не продается, какая только информация там нету. И знаю, что есть серьезные братья, которые имеют доступ в интернет, но они знают, куда идти, что брать, ну и так далее. А если вы не уверены, что сможете проверить, как один брат рассказывал, братья на семинаре, что он считал, что дети интернет не смотрят. Ну, компьютер есть в доме, а дети интернет не смотрят, и он был спокоен в этом. И он говорит, что один раз я случайно зашел в комнате и не вышел, а сын посчитал, что я вышел. Ну, просто так, механически вот так получилось. И он включил и смотрит интернет и так далее. Но я все время, когда я заходил, никакого интернета не было. А оказывается, он секрет какой-то подключил к двери, и только дверь открывается, и интернет выключается. Вот так. А сейчас он посчитал, что папа вышел, и сразу же покончил и с тем компьютером вот в доме. И так что это очень большая приманка для детей, и хорошо надо подумать сперва, если сможете взять под контроль. И опять-таки, для какой цели? Если он необходим как инструмент, как аппарат для работы там и для служения, если он необходим. Ну, это то же самое, что очень острый нож на кухне. Он необходим, да. Но опять-таки, если ребенок возьмет этот вот острый нож, то он порежется. То есть, какие цели, сможете ли вы владеть ситуацией? Очень часто родители не могут владеть ситуацией, когда есть компьютер. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно молодежи отметить день рождения в собрании или дома? Такой вопрос. День рождения можно ли отметить? Один раз в лагере в одном заезде решили отметить или сделать прощальные. Вот воспитатели, работники кухни. Я взял и прочитал одно место и сказал им, прочитал место из Иоанна, 12 глава, первые два стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Так, там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним». Ну и так далее. «Мария, взявший фунт нардового чистого драгоценного мира» и так далее. Ну, мысль высказал, что мы собрались здесь. Вот перед нами и пища, ну и так далее, общение. И прочитал, что ему устроили вечерю, все во имя его и для него. И говорю, хорошо будет, если вот мы собрались, но давайте все это для него, во имя его мы собраны. И ему воздадим и честь, и ему первое место. И было очень хорошее собрание, ну, за столом. И много высказано было пожеланий, много интересных назидательных мыслей. Вот так, что устроили вот эту вечерю, устроили ему. Ну, если день рождения сделать ему, то есть мы собрались, собралась молодежь, но он в центре, и вот так назидательная беседа, и все направлено от него им к нему, и получает назидание молодежь, то это очень хорошо. Я помню, очень только приехал в Кишинев, и 2 или 3 раза у Хоревых бывал на день рождения. Ну, такие беседы хорошие, такие наставления, такие назидания, что эти беседы я помнил и полгода спустя, и вот так, и очень много, да. То есть, если так, то дай Бог, то это ему, это пусть будут такие дни рождения, когда устроили ему вечерю, и он в центре, и назидание получают, и уходят с полными сердцами. И это запомнится, и о пути братства говорили, и узников вспомнили, и ободрились, и помолились за них, то это очень хорошо. Ну, а если по-другому, то, то, конечно, это отрицательно. Пусть нас Господь благословит, если в таком плане, то слава Богу.
Друзья, если вам трудно по-русски писать, пишите по-молдавски, мы поймем. Но, наверное, мы лучше поймем по-молдавски, чем записки некоторые по-русски. Как понимать, если церкви празднуют дни рождения и играют с мячом, член церкви, Тита 2.11? Ну, видимо, что-то не то, не Тита 2.11, может, 2 Тимофею 2.12, наверное. И одна сестра недухов сказала, что можно праздновать. Ну, не все ясно, друзья. Наверное, в отношении меча все уже ясно было. Я думаю, друзья, здесь очень часто смотрите, чтобы не было опасности какой. Мы за второстепенное цепляемся, а главное упускаем. Например, детям своим я купил мяч и считаю, что если они выполнили работу по дому, вот это нормально, когда они в мячом играют. И тогда, когда он не играет, вот так вот сидит, то я считаю, что он ненормальный. То есть, если он не умеет работать, не умеет, то есть, только надо знать границы. Плохо, когда они утром проснулись, они за мяч схватятся. Нет, извини, мяч не надо, ты делай работу, есть скотина, есть работа, пожалуйста. И если до обеда они выполнили работу, после обеда, если они в час поиграли, то это нормально. А, конечно, если братья целый день играют в мяч, есть тоже, это тоже плохо. То есть, друзья, здесь в этом вопросе очень опасно, когда мы за какие-то мелочи цепляемся, а главное, мы можем упустить. В церкви некоторые члены берут дары и перейдут. Апостол Павел предупредил, 1 Коринфянам 10:21. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Я не знаю тоже, к чему это. Можно слышать мобильный телефон на собрании? Можно слышать или не можно? Значит, друзья, в отношении мобильных телефонов, кратенько хочу сказать, я вспоминаю, здесь конспект у меня был в отношении в Бендерской церкви, помните, семейное было, и Вася Дмитриев говорил за мобильный телефон. То есть я кратко хотел бы пояснить той опасности. Почему? Потому что я так представляю, пройдет немножко времени, и некоторые родители принесут своих больных детей, помолитесь. А мы, когда молимся, иногда спрашиваем, в чем причина. И иногда вот, когда приходит, например, человек, и мы молимся с помазанием, а не получается. Я спрашиваю, а в чем причина? Объясни мне. Оказывается, в греховной жизни по пьянке под забором провалялся зимою, да? Получил там радикулит или почки, вот. И теперь просит, пришел к Богу, Господи, исцели. А Бог не исцеляет, да? Теперь пренебрегает мобильным телефоном, потом дети-дебилы родятся, или дебильный ребенок, да? Он скажет, братья, помолитесь. А на самом деле мы скажем, должны были бы сказать, мы же предупреждали тебя в свое время, предупреждали об этой опасности. Я кратко хотел бы об этой опасности сказать, там, ну, несколько минут, друзья. Можно, да? За мобильный телефон. Значит, какая опасность? Первое. Помните, Яков 3.15, сказано, язык много делает, да? Много делает. Во-первых, по мобильному телефону способность очень много делать. Плохого и хорошего. И это очень тоже серьезная опасность, много говорить. Потом разговоры становятся достоянием заинтересованных лиц, которые борются с нами. Они выясняют наши слабые места. Во-первых, не секрет, друзья, что все разговоры фиксируются и записываются. Вы это знаете? Например, если вы захотите, или заинтересованный человек, имеющий доступ, выяснить, что вы говорили на прошлой неделе, вам письменно это предоставят. За какую корову, за какую дуську или еще что-нибудь вы говорили. То есть, если вы скажете, вы слишком много с меня взяли, я не разговаривал, вам распечатают ваш разговор, о чем вы говорили на прошлой неделе. То есть, это уже не секрет, и неоднократно это уже, неоднократно это говорилось, и испытывалось, и это проверялось, и это достоверно. То есть это даже законом, если раньше это запрещалось, то сейчас это, пожалуйста, разрешается. Вот. Фиксировать и записывать. И сейчас борьба с церковью, оно не так, как раньше. Посадили в тюрьму, все братство ходатайствует, ободрили, семью узника поддерживают, узник вернулся, сделали встречу, еще больше ободрились, и враги в бесчестии. А сейчас нет. Они каждого индивидуально прослушивают и выслеживают. А какие у него слабые места? Где он боится? Боится, что у него конфискуют дом? Вот власти именно здесь будут бить. Они смотрят, где он нечестность на таможне. А потом иди сюда, у тебя нечестность. Если мы откроем и посадим тебя, мы опозорим тебя, давай сотрудничать. Попался на крючок, да? Вот, и теперь давай с нами дружи. А третьему еще с другой стороны, как один брат говорит, я все могу перенести, но остаться без домашних пирожков я не смогу. Вот. Вот. И вот зачем ему другое? Его заберут у него домашние пирожки, да, и он иногда на Бога поменяет на эти домашние пирожки. Вот. То есть сейчас более утонченная борьба. Это не такая, как раньше. Они атеизм боролся с церковью вот так вот глупо и проигрышно. Они сейчас, дьявол будет, изучая каждое слабое место, индивидуально борьбу с этим. И для этого, конечно, мобильный телефон – это большая помощь. И мы должны очень серьезно относиться, когда вопросы членских собраний, вопросы братских совещаний и так дальше остаются достоянием. Мы делимся с кем-то рассуждениями, зная, что это власти или борющиеся с церковью сегодня это внимательно это прослушивают. Потом еще что хочется сказать. Мобильный телефон, вы очень хорошо знаете, что даже в неработающем состоянии он хорошо прослушивает власти. То есть, если раньше власти нужны были жучки какие-то прослушивающие, да, а теперь на совещание этих 10 подслушивателей сами братья и приносят, да, вот. Так что, или же на членские собрания, им не надо подслушивателей ставить. Мы сами эти подслушатели принесли на братское. Это тоже надо, я об этом думаю. Следующий, братья, момент. Разрушает барьер, запрещенный Богом, между мужчиной и женщиной. Для того, чтобы... Ну, что это, в чем это заключается? Знаете, вот для того, чтобы в блуд попасть, должны целые ступени пройти, чтобы в блуд. Ну как? Увидел женщину, для того, что ты же не просто так же в блуд не попадешь с ней, да? Надо увидеть, надо заинтересовать, надо сказать, она должна ответить, надо время, надо уединиться. Ну и дальше, дальше целые ступени, да? По мобильным телефонам эти десятки ступеней ты мигом пролетаешь. Мигом пролетаешь. Теперь, если здесь стыдно обратиться, стыдно уединиться, а здесь под одеялом не стыдно. Теперь не стыдно. Там, если ты не умеешь, и ты туповатый, Ванька или Петька, да, там в мобильном телефоне есть целые предложения, которые любовные, которые просто выбери, какую ты хочешь смс-ку послать, и она это получит. Вот. И целые послания, письма. Я вспоминаю, как в армии писали любовные письма, да, целой ротой. Один пишет, и все диктуют. А она от любви милеет. Бедный Вася, как он меня любит. Это целоротное письмо. И учили его писать. Так здесь не рота, а здесь умы обольщения, которые составили целые эти... И умеючи, ты только нажми на кнопочку, и твоя будущая любимая, она целая получит. И сидят под одеялом, и друг другу эти смс-ки посылают и развращают. А потом подходит сестра и говорит, а как понять, вот он сделал мне предложение по мобильному, это серьезно или несерьезно? А? Серьезно или нет? А оба члена церкви. Вот, и вот так вот потом и жизнь по-мобильному, да, вот так вот виртуальная такая семейная жизнь, и у них-то и представление только, наслаждение получать, и дети виртуальные, и все остальное. Вот, но я не буду говорить те примеры, которых, мне кажется, надо уже и обоих, и тех, и других отлучать тогда, когда развращают друг друга, и это с искусством развращают члены церкви, членов церкви, разыгрывая друг друга. «Да я тебя люблю», он представляется неверующим, «да я тебя люблю, только вот давай мы с тобой встретимся», а она ему отвечает, что тоже. Они ни разу не видели, он представляется неверующим, один хвалится, член церкви. «Какая у вас член церкви?» Говорю, «а ты какой?» Тогда, когда ты представился богатым человеком, он говорит, «только я с тобой готов встретиться и познакомиться, и взять тебя, только я никогда верующим не буду». Он говорит, «ну я же не могу, но тогда я встречу заканчиваю». «Нет, не надо. Но если ты не согласна, то я тебе предлагаю, это уже следующая встреча, тебе нужно от Бога отречься». «Нет, я не могу». «Ну тогда я заканчиваю встречу». «Не надо. Вот, ну давай мы еще поговорим». И он ее толкает в преисподнюю, вот, разыгрывая ее, а она по-серьезному, уже по-мобильному готова от Бога отказаться, лишь бы этого богатого художника, как он представился, художника, не потеряя, да? Вот сатанинская такая сеть. И это члены церкви играют. Вот. А мы думаем, что это просто возможности нам контролировать, где дети, где наши дети. Друзья, не надо быть такими вот наивными, вот. Потом интернет-связи. Не буду говорить, но это возможности по интернету. Это ж, пожалуйста, позвони любой блуднице, предложи ей оголиться и показать любые все места, и, пожалуйста, она тебя сделает там за какие-то 10 банутс. Да? Вот. А это все возможности мобильного телефона, имеющие интернет-связи. Да? Или на богослужение нарушается благоговение. Вообще, братья и сестры, я думаю, что это тоже серьезный момент. Мусульманин, те, которые жили когда-то или жили в мусульманской стране, обратите внимание, война войной, вот, или же деревенская, аульская автостанция, пришло время молиться, там 4 или 5 раз они молятся, каждые 3 часа, коврик расстилает, там автобус пришел, не пришел, дорога или где, отошел в сторону, коврик расстелил, встал и Аллаху молится. Будь что будет, он Богу молится. Там война, автомат отложил, он Богу молится. Убили, не убили, у него есть время, да? А у нас богослужение идет, а его трясет. Мобильник, да? Вот. О чем это говорит? Его отношение к Богу. Так он Бога любит. Смотрите, уважающая себя организация, ты заходишь, и там говорит, выключить мобильник, да? Ни в какое посольство, ни в парламент, ни в министерство вас не пустят с мобильным телефоном. Почему? Это неуважение к человеку, когда ты с ним говоришь, а у тебя мобильный включенный, и у тебя звонит. Это неуважение. А с Богом мы можем так общаться, да? И считаю, на наших братских совещаниях, на наших богослужениях быть включенным мобильным телефоном – это неуважение Богу, неуважение друг друга, когда мы общаемся друг с другом или решаем какой-то вопрос воли Божией. Так что в этом вопросе считаю, что на богослужениях, конечно, это недопустимо, включенные мобильные телефоны. И зависимость, друзья. Вы обращали внимание, как люди зависимы от мобильника? Вот что такое вообще зависимость? Если алкогольная зависимость, что это такое? Если он в день не может без бутылки, да? Но сколько времени он уделяет бутылке в день, если он зависим? А? Ну как, посмотрите, с бутылки ходит? Но если он каждый день, например, 10 минут бутылки уделяет, можно сказать, что зависимость? А? Зависимость. А если брат в день не может 10 минут без мобильника быть, это зависимость? Если он на туалет не может без мобильника сходить, извините меня, пожалуйста. Разве это не болезнь? Он не может ночью его выключить. Он ложится спать, исключенный мобильный, и просыпается первое, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою, с мобильным телефоном. Не с Богом, а с мобильным телефоном, да? Вот. Он ложится и с ним просыпается. Разве это не болезнь? Зависимость, да? Это болезнь, диагноз есть. Таких людей лечат. Есть специальные учреждения. И скорая от зависимости, компьютерная зависимость, мобильная зависимость. Да? Человек, он раб этого. Как есть статья была о мобильных телефонах. Кто кого имеет? Ты мобильник или мобильник тебя? Да? Ну, не будем. И вопрос самоубийства, друзья. Вы знаете, что через 30 секунд разговаривание мобильного телефона около уха, мозг начинает жестко реагировать на излучение, которое дает мобильный телефон. Мобильный телефон имеет очень сильнейшее излучение. Но представляете, вот связаться с антенной, ну, 10 километров, должны сигнал такой мощи дать, чтобы связаться с антенной 10-километровой, когда мы передвигаемся, наш одну антенну теряет, другую ловит, следующую находит, это ж сильнейшее излучение. И вы держите около мозгов. Что с этим мозгом? Да, он же бунтует и возмущается мозг. Может, мы не чувствуем, пока мы молодые, да? А потом приходит время, у нас склероз, потом нервы, стрессы и все остальное. Это же сильнейшее влияние. Иначе сказать, друзья, это самоубийство. Слово Божие так говорит, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, да? Я о чем говорю? Я не за то, чтобы запретить мобильное. Подходили некоторые сестры, я говорю, сестры, вы тоже не делайте проблем в церкви из-за мобильных телефонов. Это вопрос в личном плане, в семье. Родитель ответственен за детей, каждый ответственен за себя, но мы должны понимать, насколько он может пользу мне принести и сколько он может разрушить то, что Бог мне дал, и я ответственен не только за себя, но и за детей, которые у меня родятся, чтобы они тоже были здоровые, полноценные. И когда ребенок, он не может, спрашиваешь, расскажи, пожалуйста, золотой стишок. Не знает, ни одного стишка не знает. Но зато все марки мобильных телефонов он знает. О чем это говорит?
Я вот слушаю и вчера, и сегодня, да и в других лагерях, о мяче, об играх. Что хотелось хоть немножко сказать, друзья дорогие. Книга Иова, 40 глава, 15 стих. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Когда-то среди братьев настала дискуссия, так купаться и вообще море для кого? Брат встал, открыл Писание, для рыб. Найдите мне в Писании, где в Ветхом или Новом Завете народ Божий играл с собой, ну, в игры какие-то. Кто-нибудь мне поможет? Не игрались. Я почему специально прочитал. Звери пусть играют, а мы с вами. Вот эта тенденция, которая сейчас молодежь на чай собирается, спели, прочитали, а что дальше делать? Давай какую-нибудь игру придумаем. Ну, иногда такое придумать, что надо старшим вмешаться. И вот эта тенденция, дайте нам мяч, нас играть все время тянет. Ну, понятно, купание, но любое связано с играми. Пришлось мне быть неделю в регистрированном лагере. У них от обеда до ужина свободное время. Только вечернее собрание, утреннее, остальное время свободное. Что они делают? Ну, мяч в одном виде, в другом виде, батут, чтобы прыгать. Какие еще игры? Налили две кастрюли с водой, насыпали спички, берут две команды ложки в зубы, и кто первый вычерпает все спички, тот выиграл. Ну, смешно вроде. Но потом, смотрю, начали брать сестер на спину друг друга. Кто выше поднимет там сестру, уже не совсем смешно. Начали перетягиваться братья и сестры, падают друг на друга, смотрю, тоже уже не смешно. А потом последний день я был в посте, но они не постились. И получилось так, я пошел там берег озера почитать Библию, порассуждать. И недалеко сел хор, репетирует на вечернее собрание пение «Преклони Господи». Это же благовение пение, стоя, слушается молитвенное. А эти с лодками выехали, остальная часть. Уже не говорю, братья и сестры, говорю, хлопцы с девчатами. И давай раскачивать лодку, чтобы девчата в воду падали. Ну, им весело. Тут хор поет, тут эти визжат. Я уже стал, Господи, или пусть хор прекратит петь, или чтобы этот визг прекратился, потому что одно с другим не складывается никак пред лицем твоим. А им нормально. Поэтому у меня такие переживания, что молодежь выигрывает себе тенденцию. Отдайте нам мяч, и отвоюет у нас мяч. Но в один день вот эта тенденция игры и святости благоговения когда-то встретится, нам придется выбирать. Или игра, и благоговение, и атмосфера. Одно из двух. Что-то надо будет теснить. Старцы нас учили, я из старого поколения. Бери лопату и копай. Устал, читай Библию. Устал, садись петь. Устал петь, бери снова лопату, копай. А если все устал делать, то покушай немножко, отдохни, снова бери лопату, копай. На игры нас не наставляли. Мы так и остались в старом понимании. Но у меня переживание, чтобы вот это новое не потеснило атмосферу благоговения.
Многодетная семья, 6 детей. Жена имеет грудного ребенка. Муж недоволен, что жена стала полной. И говорит ей, ну, надо как-то похудеть. А ей надо кормить ребенка. Отношения в семье изменились в худшую сторону. С мяча и в такую вот ситуацию, да? Оставьте мяч и давайте вот вернемся в семью. Конечно, первое мое впечатление, что... Как здесь сказано, муж недоволен. Он потерял контроль над собой. Первое впечатление. Я думаю, что... Ну, хочется мне думать, что хоть чуть-чуть, если бы каждый так вот сосредоточился вот над этой ситуацией, которая в целом не исключительная. Это не то, что вот ну, раз-два случай. В целом это, ну, есть к этому тенденция, это... Я нахожу нормальным явлением, что кормящая мама поправляется. После одного поправляется, после второго, после шестого. Ну, кто-то скажет, ну, что нельзя попоститься, что ли. Я думаю, что это мерзость перед Богом. Пост для коррекции фигуры. Хоть не говорите вместе эти вещи. Кто, заботясь о себе, может ну, прибавить рост, Слово Божие учит. Я знаю, что кто-то так вот в запальчивости рискнет оспаривать. А почему? А волейболисты? Обратите внимание на их рост. А еще там, обратите внимание на их фигуру. И в целом-то сегодня мир достаточно далеко пошел в своем противостоянии с Богом, в своем споре с Богом. И это давно начато, это не ново. И... Ну, так, чтобы не распространяться очень много. Но все-таки ну, обратить на это внимание. Я бы хотел так вот закончить таким вот вопросом. Кто ты, человек, что споришь с Богом? Хотелось бы, чтобы у каждого из нас было вот такое суждение, что ну, такая вера, что последнее слово нашей жизни говорит Господь. И начиная от роста, начиная и кончая, ну и другими данными. То, что, ну, я понимаю, что вопрос остается. Отношения изменились в худшую сторону. Дай Бог милость увидеть брата у себя. Мне хочется говорить за братьев. Потому что, ну, сказать своей жене, матери твоих детей, ну, посмотри на себя, на кого ты похожа. Я думаю, это надо иметь много дерзости. Это надо совесть очень низко-низко опустить. Попрать. Это надо иметь много такого возмущения в себе против воли Божьей, против пути Божьего, чтобы это озвучивать. Да, кто-то считает, ну, это в семье, жена-то не вынесет. Да и записка, собственно, не подписанная. Мы ж перед Богом ходим. Я, ну, и вчера говорил с одной сестрой, да, думаю, в целом-то это для нас не новое явление, увы, что сегодня так я понимаю, что все больше случаев, когда проявляется в христианских семьях неверность, супружеская неверность, или впадают в грех, ну, будем так говорить, за мужей. Думаю, что вот этот вот разговор, вот эти изменения в семье, это, нет, это уже не первый шаг на этот путь, на этом пути. Это уже дальше. Первый шаг – это когда в мыслях. Помните, Христос предупреждает. Если посмотрел, согрешил. А если сказал, ну, потом мысли, потом слова, потом и прочие отступления. Пусть Господь окажет милость, братья и сестры. Мы вчера немножко говорили, что точка. Жизнь наша – это точка вечности. И как брат тот сказал, да пусть ее лижут псы. Да, искушений много. Иногда так вот я был свидетелем разговоров. Захожу в комнату, ну, детскую, после собрания. И на полуслове раз, и пауза. Говорю, что такое? Ну, кто-то покраснел. Кто-то, я хотел сказать, бессовестно, ну, не буду говорить. Так вот в глаза смотрит. Это у нас свои разговоры. Они, эти разговоры иногда под крышей молитвенного дома находят место. Друг другу могут посоветовать. А ты вот так попробуй. А ты вот так. Я этим хочу закончить. Есть над нами Господь, который каждому из нас определил определенный путь жизни и уровень жизни. Да, Давид когда-то просил нищеты, богатство не давай мне. А если Господь определяет вот какие особенности в жизни, там, в частности, и по фигуре, пусть Господь поможет нам быть благодарными за то, что Он дает, потому что этот миг жизни. Вот определенные вот эти условия, эти обстоятельства нужны мне, нужны тебе, дорогой, для того, чтобы приготовиться к вечности. Вот смысл нашей жизни. Вот она цель. А пройтись, чтобы кто-то оглянулся и какие-то мерзкие мысли допустил, так вот стать соучастником какого-то греха, насколько это правильно? И насколько это безобидно? Вот так.
Торговать и получать прибыль, живя с семьей один год в другом населении, допустимо ли христианам в наше время? Друзья, допустимо, нет? Мы не можем, друзья, так однозначно говорить. Просто есть определенные опасности, о которых хочется сказать тех, которые уезжают. У нас в церкви тоже немало есть тех семей, которые уехали. Франция, Португалия, Италия, в Израиль уезжали. Какие есть опасности, которые я заметил? Человек уезжает, здесь сказано на один год, да, из Иакова 4.13 сказано, поедем один год. Он, ему кажется, что он едет на один год, а через год спрашивает, ну как? Говорит, ну как, для того, чтобы уехать, виза, на житье, там, говорит, занял столько-то тысяч евро. Вот. И, говорит, за этот год я только заработал деньги для того, чтобы отдать. То есть, если он через год вернется, он только покроет те расходы, которые он... Правильно, нет? Ты лучше знаешь. Вот. Вот. То есть, те расходы, которые, говорит, я затратил на дорогу, на визу. Вот. Значит, надо хотя бы там еще один год, да? Ну, а через годик он заработал 10 тысяч евро за годик. То что, он быстро уедет оттуда? Надо еще на один годик. И смотришь годик за годиком, годик за годиком. И потом спрашиваешь, а как ты собираешься возвращаться? Пожимает плечами и уже не знает. И значит, какие, друзья, опасности? Значит, опасность то, что человек, семья не устроена. Жена здесь, он там. Потом, получается, жена туда едет, там непонятно как. То есть, в самом семье устройства нет. Внешний дом-то они зарабатывают на внешний дом, а внутреннее там не устроено. Потом, служение в церкви. О каком служении в церкви? Ты не здесь и не там. Потом, человек возвращается сюда. И представьте, он там работал, зарабатывал в месяц, ну пусть 1000 евро, да? 1000 евро. Возвращается за эту работу, здесь он зарабатывает... 100-150 евро. Будет ли он работать на этой работе? Он приходит на эту работу и говорит, а что я должен задарма работать, да? Что, я должен работать? И что? Ну ладно, не будешь работать, а дальше что? Надо опять туда ехать, да? То есть человек, он перестает правильно относиться к труду. И у него разрушается опять семейное правильное устройство. И он меняет что на что. Он и в материальном плане не приобретает те деньги. Пусть он 5 тысяч заработал здесь. И он за месяц, я спрашиваю, куда же ты их дел за месяц? Ведь это ж надо ума столько, чтобы за месяц 5 тысяч потратить. Это тебе, говорит, надо много ума. А у меня, говорит, хватило ума потратить. Но я понимаю, я вспоминаю, как этот певец Клименко приезжал, финский певец, и задавали ему вопрос. Вы же были очень богаты. Как вы пришли к Богу? Как вы понуждались в Боге, что вы были очень богаты? И он тогда так говорил. Ну, это в нашей юности. Он говорит, я богатым? Ты, говорит, богатых нету. Я не считал себя богатым. Говорит, тогда, когда у меня не было, например, дома, я был бедный. Но я, говорит, заработал на дом, купил дом. Двух-трехэтажный на берегу моря, все это вот. Говорит, ну дом. Ну, говорит, но разве я с домом стал богатым? Нет, я не был богат. У меня машины не было. Феррари не было машины. У меня была простая, как у всех. Но это ж, я ж не богатый. Мне нужно было такую, как ни у кого. Я потом купил, как ни у кого. Ну разве, говорит, я стал богатый? У меня не было яхты на берегу моря. Мне нужно было парусное судно, чтобы... И потом я купил парусное судно, яхту. Ну разве это я стал богатым? Ведь у кого-то лучше есть, чем у меня. И дом, и машина, и судно. И, говорит, я никогда не был богатым. Так что, друзья, богатым вы никогда не станете. Можно твердо сказать. Но потерять семью внутренний климат, добрые взаимоотношения, любовь друг к другу. Вот это самое важное, что устроить, и ради этого стоит. Хотя я знаю, единицы есть, которые со страхом Божиим подходят и говорят: братья, помолитесь или посоветуйте. И вот с переживанием уезжает куда-то не за рубеж, а здесь вот уезжает куда-то в Москву, что-то заработали, вот, и этим также возвращается сюда, купили небольшое жилье и Богу служат, и трудят, но со страхом Божьим Бог как-то благословляет. Но немало было тех, когда в Москве на собрание подходит брат: а я из этой вот деревни, я говорю: ну хорошо, что ты, я на заработки приехал, ну и как? Да вот, не могли бы ли вы меня домой забрать, у меня денег на дорогу назад нету. Ну, говорю, заберем, есть одно место. Вот, и назад забрали сюда. Говорю, тебе хоть до деревни твоей есть доехать с Кишинева? Вот так вот, вот нашлось кое-как. Так что, друзья, со страхом Божьим подходите, решайте эти вопросы, но самое главное, не потеряйте.
На этот же вопрос, братья и сестры, хочу прочитать этот стих, который был записан. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Это в записочке был этот стих. Послание Якова, 4 глава, 13 стих. Выше этого стиха заголовок. «Против неугодных Богу планов». Это дальше пропустили. И следующий стих, на который хочу обратить внимание. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша?» Планы можно строить. Если можно было привести пример, который записан, книга Руфь, 1 глава. Все знаете вы, все знаем мы. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновями своими жить на полях Моавитских». В румынской Библии написано: «Пошли на время, пеунтимп». Нет, не навсегда, на время. Определились на год, на два. Что-то заработать, вернуться. Вернулись? Нет, не вернулся. Ни муж, ни сыновья. На сегодняшний день все возвращаются. Нет. Еще в гробов не привозят. Но привозят иначе. Муж уехал в Ленинград на заработки. Нет его год, полтора. Сестра говорит: как-то посодействовать, чтобы мужа вернуть. Свекровь говорит: ты деньги одолжи и поезжай за мужем. Так его что нужно на привязи привезти? Он нашел там с кем жить, сколько заработал, все потратил. Ну и пришел. Я без слов. Не хочу характеристику дать. Пришел через... она стала, когда он уезжал, она только лишь на первых месяцах было в положении. Уже ребенок разговаривал по телефону. Когда-нибудь придешь домой или нет? Сколько его не было дома? Ребенок говорит уже. Это 3 года. С папой говорит по телефону, который папа не видел. Это одни заработки. Другой поехал в Израиль. Жена. Я не думал. Мне в голову не приходило, что наши сестры способны на подобные подвиги. Поехал в Израиль. Несколько раз пыталась к мужу, чтобы вернуть его домой. Не получилось. Через Египет поехала. Говорю, через Саудовскую Аравию, наверное, поехала. Но попала в Израиль. Приехала с мужем. Говорю, подвиги. На какое время я поехал? На время зарабатывать. Я говорю, пока о материальном. Теперь перехожу на более. Спрашиваю, как живешь, брат, за рубежом? Нашел одну церковь, другого течения, я не говорю забраться, другого течения, но нормальное. Я говорю, я еще таких нормальных не встречал за своих 60 почти лет. Ты нашел? Я говорю, сожалею, что ты нашел. Оставил церковь, где больше 200 членов, где ты был, ну, на всех правах. имел право проповедовать, был в совете, был регентом хора, и еще за молодежь отвечал. Ты нашел себе нормальную церковь. Ненормальную. Но не церковь ненормальная, наверное, у тебя ненормально. Оставить я не хочу продолжить список. Список большой. Посмотрите, кто что оставляет и куда уходит. Мы знаем, что Бетлеем, да, Бетлеем, это город хлеба. Оставить его можно. Но нет гарантии, что когда-либо вернешься. Оставить благословение можно, но можно потерять. Мы говорим на время. Сожалею, что имеем семью, которую вы знаете, некоторые знают здесь, члены церкви. Поехал, ну, молодые, с пониманием, что нужно как-то свою семью устроить. Поехали, заработали, муж с женой, купили дом. Нет, прошел год-два, нехороший дом, потому что он возле трассы, шумно, согласен. Перепродали, доложили, купили другой, более лучше. А потом, как брат уже говорил, купили машину, ну все в условии. Я спрашиваю, ну когда же уже остановитесь? Ну дети-то выросли, дети в школу, их определили уже. То здесь нужно было домохозяйку. Нет, теперь нужно было дом продать, туда уехать. Я говорю, никогда не кончится кочующая жизнь. Не то, что в погоне. Я не говорю, что это в погоне. Я скажу другое слово. Не обманывайтесь, братья. Вот так дьявол так нас обманет, что вся жизнь пройдет, и никогда мы не остановимся. Пусть милующий Господь поможет во всех вопросах определяться в точности, чтобы нам не быть против воли Господней, принимая какие-то решения.
У нас еще ответы на пару вопросов, и будет Слово Божье, и думаем заканчивать. Некоторые задают вопросы, поскольку переживают, имеют трудности. Некоторые задают вопросы, чтобы кого-то учить, потому что там что-то. Некоторые задают вопросы, не согласны с чем-то, и буквально здесь уже и пишут ответ, разве это можно так? Ну, ответ там в письме. Ну, во всяком случае, все эти вопросы, пусть одни в некоторой мере, другие в другой, но все равно помогает нам хоть что-то в чем-то разобраться. Здесь библейские темы такие в одной. Книги, кассеты и диски с проповедями и биографии братьев, которых ушли с пути. Рекомендуете слушать? Объясните. Ну и здесь сразу объяснение есть. Кто писал, пишет объяснение. То есть он понимает, что можно. Я думаю, вот мы читаем, бывает, старые журналы, давно уже читаем какую-то тему, не знаю еще автора, такая хорошая тема, очень назидательная, подкреплена Словом Божьим, удачно вставлена, все хорошо, и назидает, наставляет. А в конце читаем автор, и как будто смущаемся. Но, во всяком случае, если бы мы не знали автора, мы бы назидались. Ну, и так и назидались. Поэтому в братстве всегда вот так понимается, что какая-то тема, что-то, или пение, которое поется, и она назидает, и она христианская, духовная, мы и будем читать. Потому что, знаете, иногда вот слушаешь хорошая проповедь, я не знаю брата-проповедника, я назидался, уехал и все в той церкви. А кто-то говорит, не назидался, потому что он знает этого проповедника, вот и он не слушал его. А я слушал, потому что это было Слово Божье. И оно было доходчиво до сердца и дома, но до сердца. Я слушал. Тот не слушал, не хотел заслушать, и поэтому и не смог. И что же мы будем делать? Во время служения на одну проповедь заходим в собрание, а на другую выходим, потому что брат не устраивает. Еще один вопрос почти с этим. Здесь идет опять такие вопросы от тех, которые нету. Вот мы понимаем, что неверные вот догматы кальвинизма. У нас понятие такое, что вот верующий здесь, сколько он есть, он говорит Слово Божие, и для меня он брат, я его слушаю, или сестра, я молюсь о нем, о проповеднике, о благовестнике, или там пресвитер, я назидаюсь. Но я не знаю конец его по Слову Божию. И я не хочу предугадывать и сказать, что не слушай этого брата, поскольку мне кажется, он когда-то все равно уйдет с пути истины. А ведь же такое и было. И вот здесь вопрос такой. Объясните, пожалуйста, как понимать Матфея 7:22? Как могли они делать великие чудеса именем Иисуса, чьей силой изгоняли бесов? И если Христос ответил, что Он никогда их не знал, ведь Царство разделывается само в себе, не устоит. Во-первых, мы не усомневаемся, что Бог знал, Христос знал. Когда мы говорим, читаем Слово Божие, что «отойдите, я никогда не знал», как мы понимаем, он действительно не знал их вообще? Он-то знал, он Бог. Но как спасенных? Я не имел с ним общения, я только делал вид, что живу, а был мертв. И он не знал меня как овечку или как дальше. А так вот он знал меня. И вопрос, что именем Иисуса делали чудеса, это не надо усомниться или смущаться. Да, сейчас столько говорят, что именем Иисуса Христа, только это не означает, что если он утверждает, что именем Иисуса он делает, то это действительно именем Иисуса. Это еще не все. Это Бог скажет, это именем его или другое. Потому что все мы знаем, что чудеса будут делать и с неба огонь снисходят, и многое другое. То есть чудеса будут только не именем Господа. Ну, а говорить, что именем, это скажут подобно те, которые подходят что-то давать нам, и знают, что если он скажет «Дисуфлит укутарии», на покой, да, упокой души какой-то, он знает, что мы не примем, то он говорит «На тебе именем Господа, во имя Господа». Понимаем, что он может так делать. Вот так и здесь. Он знает, что не воспримется. Потом он говорит, что он чудеса, что он делает именем Господа. Вот он и будет объявить именем Господа «Встань». И встала сестра наша, так говорится, и поехала домой и умерла. Это в Молдавии. А было там, где не надо, где хотели исцеления другими путями. То есть, кажутся тоже Господними, только там другие силы действовали, не Христа. А те говорили именем Иисуса. Поэтому не надо удивляться, что когда-то Господь скажет тем, которые претендуют, что они исцеляли, изгоняли бесов именем Господа. Они претендуют на это. А Бог скажет, не знал вас, не знаю вас. И может быть, я не, здесь не могу судить, например, может быть, брат, который был, опять-таки, мы не кальвинисты по учению, могут быть такие, которые, может быть, и что-то делал, и делал действительно чудо какое-то, исцеление какое-то, а в конец потом он потерял жизнь вечную, ушел в мир. Может и такое быть, это не означает, что надо задаться вопросом, как это могло быть именем Господа он делает, и вдруг в конец Господь говорит, что не знал вас. То есть чуть ли не обвиняю Господа.